Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Один человек пережил очень трудный год в своей жизни. Он был пастором церкви, и в этот год у его жены обнаружили онкологическое заболевание. Она перенесла несколько операций, несколько курсов облучения и химиотерапии. Но вдобавок ко всему этому надвигались и другие сложности в его жизни. Несколько человек из его ближайших помощников уволились, то есть фактически бросили его в служении. Со всех сторон надвигались проблемы. Он мог бы впасть в депрессию, как многие люди на его месте. У него было много причин роптать на свою судьбу. Однако вместо этого он учился доверять Богу и Его благодати, которая способна позаботиться о нас в любых, даже самых тяжелых обстоятельствах жизни. И позднее он делился уроком, который он извлек из этого трудного периода. Вот что он писал. Он пишет в одной книге. «Самым большим открытием для меня стало то, что радоваться можно даже тогда, когда по человеческим меркам можно с ума сойти от отчаяния. Когда у меня были все причины для огорчения, я чувствовал радость. Несмотря ни на что, Бог давал мне уверенность в Его любви и убежденность в том, что ничто не в силах разлучить меня с Ним. Он никогда не давал мне наивной уверенности, что все в конце концов выйдет так, как мне хочется. Однако я непрестанно ощущал, что все в Его руках, и Он даст мне и моим близким достаточно сил на каждый день». Это и есть благодать, пишет он. Радость всегда приходит как результат благодати. Мы с вами начали уже говорить о конкурентах благодати, о тех неверных взглядах или неправильном отношении к жизни, каких-то неверных вещах, которые конкурируют с благодатью, которые вытесняют Божью благодать из нашей жизни. Мы с вами до сих пор уже рассмотрели первый конкурент благодати – это законничество, когда мы пытаемся достичь спасения при помощи своих сил. Благодать плюс еще что-то – это законничество, недоверие Божьей благодати в спасении. Другой конкурент благодати – это беззаконие. Когда мы считаем, что раз мы спасаемся по благодати, значит, можно произвольно грешить, можно впадать в любые грехи, и неважно, как ты живешь, ведь спасаешься же по благодати. Но это тоже противоречит библейскому учению благодати. Библия учит, что благодать царствует в нашей жизни через праведность. Третий конкурент благодати – это перфекционизм и чувство вины. Это недоверие Божьей благодати в ежедневном прощении наших грехов. Это мы рассмотрели уже до сих пор. И сегодня мы рассмотрим еще несколько конкурентов благодати. Следующий, четвертый конкурент благодати – это депрессия и недовольство. Депрессия и недовольство – это недоверие Божьей благодати в нынешних обстоятельствах. Депрессия и недовольство – это недоверие Божьей благодати в нынешних обстоятельствах. Вот как в той истории, которую я вам только что рассказал, у этого пастора было много причин быть недовольным, было много оснований, чтобы впасть в депрессию. Также и у нас очень часто складываются в жизни обстоятельства, которые подталкивают нас к унынию. Это могут быть самые разные обстоятельства в разных сферах жизни. Ну, например, на работе могут складываться очень тяжелая ситуация. Например, нудная работа, которая не приносит ни денег, ни удовлетворения. Начальник, который кричит, ищет повода урезать зарплату по любому поводу, по любому случаю. Или, может быть, какие-то тяжелые обстоятельства в семье, затянувшиеся безбрачие. Или, наоборот, несчастливый брак, неспособность родить ребенка. Это может подталкивать людей к отчаянию, к депрессии. Или это могут быть какие-то бытовые проблемы, например, хроническая болезнь. Или отсутствие денег на ремонт, постоянно текущие краны, выходящие из строя счетчики. долги, в которых мы постоянно живем, и мы ищем возможности перезанять, чтобы потом переотдать. Или иногда могут складываться неблагоприятные обстоятельства в церкви. И особенно это касается тех людей, которые активно вовлечены в церковное служение, как, в общем-то, все христиане должны бы. Так вот, иногда бывает, что складывается неблагоприятная обстановка в церковном служении. Может быть, мало людей приходят на ваше служение, очень маленький отклик от того, что вы делаете, и вы чувствуете, ну, зачем я этим занимаюсь? Неужели это действительно приносит хоть кому-то пользу? Или, может быть, возникает недопонимание с другими людьми, недопонимание между служителями? Или, может быть, сопротивление со стороны некоторых людей? Или пассивность членов церкви в служении? Или когда дорогие нам люди впадают в грех? Все это может быть причиной и поводом для недовольства и для депрессии. Как же нам правильно реагировать в таких обстоятельствах, когда у нас складывается тяжелая ситуация? Библия учит нас, что нам нужно в тяжелых ситуациях полагаться на Божью благодать. Мы не должны позволить депрессии и унынию вытеснить Божью благодать в сторону. Посмотрите, как апостол Павел реагировал на тяжелые обстоятельства в своей жизни. Откройте, пожалуйста, второе послание Коринфянам. 2 Коринфянам, 12 глава. Мы прочитаем стихи с 7 по 9. 2 Коринфянам, 12 глава, с 7 по 9 стихи. Вот что говорит Слово Божье. Апостол Павел пишет. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Обратите внимание, что апостол Павел, вот в этом тексте он описывает очень тяжелую ситуацию. Он столкнулся с неприятными переживаниями. В 7 стихе мы прочитали, «Дано мне жало в плоть». Когда вы слышите слово «жало», какая ассоциация у вас возникает? Ну, наверное, с какой-то пчелой, да? Или осой. Вот мы обычно думаем об осином жале. Кого-нибудь из вас кусала оса или пчела? Можете поднять руки? Ну, многих, я вижу многих. Меня тоже несколько раз кусала. И вот какие чувства мы испытываем от этого? Ну, неприятно, ну, больно, ну, жжет там. Ну, в принципе, за 1-2 дня это, как правило, полностью проходит. Да? Но, дорогие братья и сестры, это совсем не то, о чем пишет здесь апостол Павел. Он пишет не об осином жале, и это немножечко неудачный перевод жала. Жало – это что-то мелкое такое, мелкий раздражитель. Но в оригинале на самом деле употреблено слово, которое имеет гораздо более сильное значение. Этим словом в греческом языке, и оно часто довольно-таки встречается в разных классических греческих произведениях в разные века, так вот, этим словом обозначается заостренный кол, который использовался в укреплениях. Когда укрепляли стену города для того, чтобы отразить нападение, то изготавливали заостренные колья. И вот эти заостренные колья назывались именно этим словом, которое употреблено в данном тексте Священного Писания. Можете представить себе такой кол? Это маленький какой-нибудь, маленькое жало такое, маленький раздражитель, нет, это что-то гораздо более сильное. На такие колья после победы насаживали головы врагов. Этот кол также мог быть одним из способов казни. И употреблялась в древние времена такая казнь – насаживание на кол. И даже крест как орудие казни, поскольку он представляет собой тоже вот такое, такой столб, к которому что-то еще может прибиваться, разные другие еще вертикальные планки и так далее. Но из-за того, что это вот тоже вертикальный столб, крест тоже назывался иногда именно этим словом. И распятие на кресте называлось однокоренным словом. То есть представьте себе, то, о чем пишет здесь апостол Павел, это не просто какая-то досадная неурядица. Это не просто что-то, что причиняет ему маленькое неудобство, ну, там, как оса укусила. Ну да, больно, но, в принципе, можно вытерпеть. Он здесь говорит о том, что он испытывал сильнейшую боль, как
как от огромного острого кола, который вонзался ему в плоть. Если мы представим себе, как нам в тело вонзается в такой огромный, заточенный, острый деревянный кол, легко это или нет? Нет, это очень тяжело, это трудно, это может привести к смерти. Апостол Павел говорит, что вот это жало в плоти или этот кол ему в плоть был дан для того, чтобы его удручать, как мы здесь прочитали. Буквально это слово обозначает ударять или бить. Это же слово встречается при описании казни Иисуса Христа. В Евангелии от Марка, 14 главе, 65 стихе, рассказывается о том, как некоторые люди начали плевать на Иисуса Христа, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему «прореки». Вот это слово «ударять» при описании казни Иисуса Христа – то же самое слово, что и во 2 Коринфянам слово «удручать» в оригинальном тексте Священного Писания. Итак, апостол Павел говорит, что ему дано вот это вот жало в плоть, то есть вот этот кол, который ему причиняет неимоверную боль, и этим колом его словно бы ударяют. С чем было связано вот это вот острое, неприятное, мучительное переживание в жизни апостола Павла? Он объясняет в 7 стихе, что это был ангел сатаны. Что это за ангел сатаны такой? Мы знаем, что слово «ангел» означает что? Вестник или посланник. И вот это вот был вестник или посланник сатаны. И разные люди в разные времена, христианские толкователи, когда рассматривали этот текст, они предлагали разные понимания этого текста, что это мог быть за ангел сатаны. И, пожалуй, наиболее популярны две точки зрения. Некоторые считают, что этот ангел сатаны и вот это жало в плоть, которое было дано апостолу Павлу, это его болезнь. Возможно, болезнь глаз с какими-то мучительными болями, как, например, глаукома иногда может сопровождаться очень сильной, мучительной, сдавливающей болью. И вот, возможно, у апостола Павла была такая болезнь глаз. Откуда это можно взять? В послании к Галатам он упоминает, что члены Галатийской церкви были готовы свои глаза исторгнуть и отдать ему. Отсюда мы видим намек, что, возможно, у него было серьезное заболевание глаз, и он мучился вот этими постоянными болями, которые были подобны словно бы колу, который вонзается в его тело. Мучительная, пульсирующая, непрекращающаяся боль. Или другие считают, что, может быть, это была не болезнь, а это был человек. Поскольку слово «ангел», «вестник», оно, как правило, все-таки относится к более одушевленным существам, да, персонифицированным существам. И вот, возможно, это был человек. Он был посланником сатаны в жизни апостола Павла. Мы читаем, что во многих посланиях он описывает, как много было у него врагов, как много людей ходили за ним по пятам и клеветали на него. Так что даже апостолу Павлу приходилось в некоторых посланиях защищать свою репутацию. Мы иногда говорим, ни в коем случае нельзя защищать свою репутацию. Ты оправдываешься, ты гордый. Ну, это неправильно. Апостол Павел защищал свою репутацию, когда это было связано со служением. Чтобы люди действительно могли увидеть и воспринимать его служение, что это действительно исходит от Бога, что он проповедует истину, он защищал свою репутацию. Поэтому это не гордо, это мудро. Так вот, у апостола Павла было много противников, которые клеветали на него, и целые церкви настраивали против него. Они пытались даже его друзей повернуть против него. И апостол Павел сравнивает это с ангелом сатаны. Может быть, вот это вот имеется в виду под вестником, посланником сатаны, который постоянно удручал апостола Павла. Мы не знаем в конечном итоге, что это было за переживание, но мы знаем, что оно было очень мучительным. Так что Павел сравнивает его с острым колом, который вонзается ему в плоть. Дорогие друзья, что у вас происходит в жизни? Какие острые колья вонзаются вам в плоть? Что причиняет вам боль в настоящий момент? Может быть, это действительно какие-то бытовые обстоятельства? Может быть, это болезни, которые вас мучают? Может быть, это неприятности в служении? Может быть, это какой-то конкретный человек или просто обстоятельства, сложившиеся вокруг вас? Может быть, это причиняет мучительную боль, подобно тому, как это было в жизни у Павла? Как же апостол Павел реагировал на эти обстоятельства? Во-первых, он понимал, что у Бога есть определенная цель. У Бога есть определенная цель. Во всем, что Бог делает в нашей жизни, есть цель. Бог ничего не допускает случайно. Он ничего не дает на откуп шансу или случаю. У Господа все под контролем. И если Он что-то привел в нашу жизнь, какие-то обстоятельства создал в нашей жизни, то Он делает это с определенной целью. И Павел эту цель понимал. Он пишет в этом стихе дважды. «Чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть». И потом еще раз повторяет. «Чтобы я не превозносился». Он понимал, что Господь допускает ему вот эти вот страдания для того, чтобы его усмирять. У него было множество благословений от Бога, и он описывает эти благословения. Он говорит, что ему были даны удивительные откровения. У него была удивительная живая связь с Богом, постоянное тесное общение со Христом. И он получал от Бога откровения, и его служение сопровождалось огромными благословениями. Многие церкви основывались, много людей обращалось ко Христу через него. И вот чтобы на фоне этого его сердце не возгордилось, не приписало себе заслуги, Господь послал ему эти страдания. И апостол Павел это понимал, что у Бога есть в этом своя цель. Страдания продолжались долго. В 8 стихе он пишет, что он трижды молил Господа, чтобы удалил его, как он пишет, удалил вот это вот неприятное обстоятельство этого ангела сатаны. Я не думаю, что апостол Павел имеет в виду здесь, что он однажды встал и три раза повторил «удали, удали, удали». И через 2 секунды закончил свою молитву после 3 коротких повторений. Я думаю, что, скорее всего, он описывает 3 отдельные молитвы, которые, скорее всего, были как-то по времени растянуты, потому что нужно было время, чтобы посмотреть, действительно ли удалит Господь это неприятное обстоятельство или нет, это страдание. То есть апостол Павел был настойчив. Апостол Павел, как никто другой, знал, что Господь слышит его молитвы. Апостол Павел, как никто другой, понимал, что Бог не нуждается в том, чтобы его информировали. Бог знает все, что происходит в нашей жизни. И однако же Павел трижды молится об этом. Это показывает, насколько неприятно ему было, насколько тяжело ему было. И показывает, что обстоятельства эти тянулись очень долго, и Павел был настойчив. Но, дорогие братья и сестры, убрал ли Господь эти страдания из его жизни? Нет, в 9 стихе Господь не удалил страдания. И, к счастью, в этом месте Священного Писания Бог объяснил, почему не удалил страдания. Посмотрите на 9 стих. Бог сказал ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Когда мы с вами испытываем страдания, когда мы испытываем мучительную боль, будь это физическая или психологическая боль в нашей жизни, мы должны помнить о Божьей благодати. Бог говорит: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Мы иногда думаем, что Божьей благодати не хватит для нас. Но здесь Писание говорит «довольно». «Довольно» — это значит «достаточно». Если Бог дает свою благодать, то этого уже достаточно. «Довольно» — это значит, что ее хватит на всех, и ее хватит надолго. Не нужно думать, что Бог нам дал немножко благодати, но ее недостаточно для преодоления наших страданий. Нет, Господь говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Ее достаточно для тебя, ее достаточно, чтобы преодолеть все те обстоятельства, которые я послал в твоей жизни. Ее достаточно надолго. Божьей благодати довольно на все то время, которое в нашей жизни будут действовать эти страдания. Он говорит: довольно для тебя. Не просто вообще Божья благодать где-то существует, в церкви присутствует, но она имеет адресное действие. Довольно для тебя благодати моей, говорит Господь. Иными словами, если Бог послал в вашу жизнь какие-то страдания, то Он именно вам даст и достаточно благодати, чтобы перенести эти страдания. Довольно для тебя благодати моей. И дальше самые главные слова. Он объясняет, почему он не убрал эти страдания и почему мы должны уповать на его благодать в страданиях. «Ибо сила моя совершается в немощи. Сила моя совершается в немощи. Здесь не говорится, что сила моя присутствует в немощи. Совершается – это не значит делается. Здесь употреблено очень специфическое слово, которое связано именно со, с совершенством. Совершается в смысле становится совершенной. Это как мы иногда говорим, ну это правда устаревшее такое выражение, усовершился. Мы редко сейчас это используем, да, но вот раньше говорили усовершился. Это значит стал более совершенным. И вот надо помнить, что синодальный перевод, это перевод 19 века, Новый Завет был переведен в первой половине 19 века, так что уже почти 200 лет прошло с этого времени, и некоторые слова у нас сейчас уже по-другому воспринимаются. Так вот, мы сейчас говорим «совершается», это в смысле «делается», «исполняется». Не это здесь говорится. Здесь говорится «совершается» вот в том старом значении слова этого русского. В смысле «совершенствуется». «Сила моя становится совершенной в немощи». То есть, когда ты немощен, тогда моя сила совершенна, говорит Господь. И чем более немощен ты, тем более совершенна моя сила в тебе. Если мы думаем о себе, что мы достаточно способные, что мы, в принципе, много что можем сделать, то Господь посылает нам страдания. И иногда эти страдания приходят через физические болезни, через обстоятельства или через людей, которые нам противодействуют. И вот когда мы столкнулись с этими людьми, у нас опускаются руки, мы понимаем, что ничего не можем мы сделать. Мы не можем изменить другого человека, мы не можем его исправить, мы не можем его через коленку сломать, мы не можем заставить его поступать правильно. Мы не можем заставить другого человека думать так, как мы думаем. И когда этот человек продолжает противиться и поступать по-своему, у нас опускаются руки. И мы понимаем, насколько мы на самом деле несовершенны. Насколько мы немощны. Мы ничего не можем сделать. Мы не можем построить церковь. Мы не можем организовать служение так, чтобы это было угодно Богу и эффективно. Мы не можем справиться с обстоятельствами в своей жизни. Мы не можем исправить свою семью. Мы не можем добиться такой комфортной ситуации, когда вокруг нас было бы одно только сплошное счастье. И вот тогда-то мы понимаем свою немощь. И мы падаем на колени пред Богом. И мы начинаем к Нему взывать. Господи, без Тебя не можем ничего. Господи, я немощен. И я очень четко понимаю свое полное бессилие что-либо сделать хорошее. Я признаю, что всякое даяние доброе, всякий дар совершенный исходит свыше, как написано в Священном Писании, только от Тебя. И вот чем больше мы осознаем свою немощь, чем больше мы чувствуем эту немощь, тем больше совершается через нас, то есть делается совершенной Божья сила. Тогда, если вдруг мы видим какие-то положительные результаты, мы понимаем, что не мы это сделали, а Господь. И, дорогие друзья, наверное, очень часто основным препятствием на пути действия Божьей благодати в нашей христианской жизни, в нашем духовном росте, в нашем служении является как раз-таки наша гордость, когда мы думаем, что можем что-то сами. Но Господь помещает нас в немощь. И посмотрите, какой мы можем урок извлечь из этого стиха. «Сила моя делается совершенной в немощи». Отсюда мы можем увидеть, что немощь это не отсутствие благодати. Немощь – это не отсутствие благодати. Мы иногда думаем, ну если я чувствую себя таким немощным в своей жизни, в служении, в борьбе с грехом, в семье, если я чувствую себя таким немощным, значит, Бог не дал мне достаточно благодати. И мы молимся, Господи, дай мне больше благодати Твоей. Но немощь – это не отсутствие благодати. Немощь – это состояние, в которое нас помещает благодать, чтобы ее действие в нас было совершенным. Задумайтесь над этим. Немощь – это не отсутствие благодати. Немощь – это состояние, в которое нас помещает благодать, чтобы ее действие в нас стало совершенным. Так, дорогие братья и сестры, будем же доверять Божьей благодати в тех обстоятельствах, в которые она нас поместила в настоящий момент. Уповайте на Его благодать, Помните, что Его благодати достаточно для преодоления всех этих трудностей. И чем более вы сознаете свою немощь, чем более вы ее ощущаете в своем сердце, всем своим существом, тем более совершенной становится действие Божьей благодати через вас. Итак, мы рассмотрели сейчас такой конкурент Божьей благодати, как недовольство и депрессия. Следующий, пятый конкурент благодати – это тревога и беспокойство. Следующий конкурент благодати – тревога и беспокойство. Если депрессия и недовольство – это недоверие Божьей благодати в настоящем, то тревога и беспокойство – это недоверие Божьей благодати в отношении будущего. Депрессия и недовольство – это недоверие Божьей благодати в настоящем. Тревога и беспокойство – это недоверие Божьей благодати в отношении будущего. Один брат рассказывал мне, как он стал свидетелем замечательной сцены. Эта сцена заслуживает того, чтобы сняли какой-нибудь фильм или какой-нибудь ролик короткий или написали книгу. Так вот, в автобусе, который ехал к самолету, ну, знаете, шаттлы есть такие, они от аэропорта подвозят к месту, где стоит самолет. В автобусе, который ехал к самолету, рядом с ним сидела молодая пара, парень с девушкой. И девушка переживала, она все твердила: «Ой, я так боюсь, а вдруг моторы откажут, а вдруг крыло отвалится, а вдруг самолет упадет». И тогда парень ей отвечает: «Что ты такая пессимистка, все боюсь да боюсь. Ты вот будь оптимисткой, как я, а вось ничего не случится». Вот это самое лучшее, наверное, что может предложить этот мир. Этот мир может предложить только «авось ничего не случится». Но у христиан есть гораздо более твердая надежда. У христиан есть Божья благодать и есть Божьи обещания в Священном Писании. И есть Бог, который действительно стоит на их стороне. Но тем не менее мы часто ведем себя как неверующие. Мы живем вот по такому принципу «авось ничего не случится». И мы часто переживаем о том, что нас ожидает в будущем. Я думаю, что сейчас, вот в последние годы, особенно из-за многочисленных перетурбаций и политических, и экономических, у многих и многих людей появляется вот эта тревога перед будущим. А что нас ожидает в завтрашнем дне? Мы думаем, будет ли у меня завтра работа? Или скоро начнется массовое сокращение, и я потеряю заработок? Смогу ли я платить за свое жилье? Не заболею ли я, или моя супруга, или мои дети смертельной болезнью? Или мы переживаем в отношении служения? Будут ли люди приходить в церковь? Как пройдет следующее воскресное служение? И так далее. Каков же библейский взгляд? Как мы должны относиться к будущему? Библия учит нас, что, смотря в будущее, мы должны уповать на Божью благодать. В первом послании Петра, 5 главе, записаны такие слова. 1 Петра, 5 глава, 5-7 стихи. Там сказано: «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Обратите внимание, смиренным дает благодать. Здесь говорится о том, что Бог посылает благодать своим детям, которые смиряются перед Ним. Дальше 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». То есть вы можете тревожиться в отношении будущего. А что же ожидает меня в будущем? Может быть, в будущем я упаду, может быть, в будущем я буду втоптан в грязь. Но здесь апостол Петр говорит в отношении будущего: вознесет вас в свое время. При каком условии? Если вы смиритесь под крепкую руку Божью. А смирение связано с чем? С благодатью. Смиренным дает благодать. Вот она, Божья благодать в отношении будущего. Вознесет вас в свое время. Если вы смиряетесь перед Богом, Господь посылает вам благодать, и эта благодать устроит ваше будущее. Вознесет вас в свое время. И дальше 7 стих говорит о том, как мы должны применять эту истину. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Как мы должны смотреть в будущее? Уповая на благодать. смиряясь перед Богом и веря, что Он может вознести нас в свое время. Именно потому, что мы знаем, что Он даст нам достаточно благодати в будущем, мы можем все свои заботы возложить на Него. Он печется о нас. Христос учил в знаменитой Нагорной проповеди о том, как мы должны смотреть в будущее. Матфея 6 глава, 25-34 стихи. Давайте прочитаем этот довольно-таки большой, но очень важный отрывок. Матфея 6 глава, с 25 стиха. Христос говорит: «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Не заботьтесь для души вашей, ну то есть для жизни вашей, для вашей материальной жизни, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Это как раз и есть тревога или беспокойство, когда мы заботимся: «Ах, а что же я буду есть в будущем? Ах, а что же я буду пить в будущем? Ах, как же я смогу одеваться в будущем?» Многие люди тревожатся по поводу вот этих вот бытовых вопросов. Христос говорит: «Не тревожьтесь по этому поводу. Душа, не больше ли пищи, а тело одежды?» Иными словами, заботьтесь не о материальных благах, заботьтесь о вашей душе в первую очередь. Это как мы у Петра прочитали, да? «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Если вы позаботитесь в смирении о своей душе, то Господь позаботится и о вашем будущем. «Душа не больше ли пищи, — говорит Христос, — а тело одежды?» И дальше он приводит несколько примеров. Он говорит: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы». То есть они не делают ничего, что делают люди, которые заботятся о своем будущем. Когда мы тревожимся о том, что нам есть, что пить, во что одеться, что мы начинаем делать? Сеять, жать, собирать житницы. То есть этот процесс описывает весь тот труд, который совершают люди. Они прикладывают много усилий. Птицы ничего этого не делают. И Христос говорит: «Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Нет, Христос, конечно, не говорит, что не нужно сеять хлеб. Не это имеется в виду. Он говорит, что не надо тревожиться. Ведь Небесный Отец способен позаботиться о нас в наших нуждах. 27 стих. «Да и кто из вас, заботясь, то есть тревожась, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» Ну, допустим, мы тревожимся по поводу того, что у нас маленький рост. И мы тревожимся, и тревожимся, и мы беспокоимся, и мы ходим вот с угла в угол, и мы переживаем по этому поводу. И как мы сильно помогли нашей проблеме. Мы не смогли прибавить себе росту. Хотя бы на один локоть. 50 сантиметров – это не так уж и много. Но это не в нашей власти. Тревога наша, наши переживания и беспокойства не помогают решить проблемы. Бог помогает решить проблемы. Поэтому что толку, что мы будем переживать об этом и впадать вот в такую тревогу, в тревожное состояние? Дальше Христос говорит, 28 стих. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут». Когда люди заботятся об одежде, что они делают? Трудятся и придут. Они вкладывают максимум усилий, прикладывают максимум усилий к тому, чтобы изготовить себе одежду, заполучить одежду, трудятся и придут. Лилии не делают этого. Христос говорит: «Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Нет, Христос не говорит, что не нужно работать. Он говорит, что не нужно тревожиться, зная, что Бог способен позаботиться о нашей нужде. И если Бог позаботится, то смотрите, как Он может позаботиться. Соломон во всей своей славе, он, прикладывая все усилия, имея большое богатство, мог одеться красиво. Но лилия, ничего этого не делая, одевается еще красивее, потому что Бог позаботился о ней. Вот в этом урок. Если Бог позаботится, то Он может дать самое нужное, самое лучшее, если это будет Ему угодно. 30 стих. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то есть она недолговечна, она не ценна, она не имеет вечной души, но тем не менее эту траву Бог так одевает, то насколько более вас, маловеры, говорит Христос». Иными словами, если Бог так заботится о птичках и о растениях, если Он как Творец приложил такое внимание, вложил такую красоту, приложил такую заботу об этом творении, которое, в общем-то, не вечно и не предназначается для Божьего Царства, и не важно в масштабах Вселенной, то насколько более Бог способен позаботиться о человеке, о своем вечном творении, душа которого будет жить всю вечность, либо в раю, либо в аду. Поэтому мы должны уповать на Бога, что Он способен позаботиться о нас. 31 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». То есть не тревожьтесь обо всем этом, не терзайтесь всеми этими сомнениями в отношении будущего, потому что всего этого ищут язычники. Для них это главное, а для вас главное что-то другое. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Они не уповают на благодать Небесного Отца, а вы уповаете. Ищите же прежде Царствие Божие и праведности Его. Вот о чем вы должны заботиться. Язычники не ищут этого, они ищут, что им есть, что пить и во что одеться. А вы ищите прежде, в первую очередь, Царство Божие и праведности Его. И это все приложится вам. То есть и еда, и одежда, Бог позаботится. Если вы будете иметь правильные приоритеты, то Бог позаботится об остальном. Если вы будете заботиться о главном, о своих отношениях с Богом, то все остальное встанет на свои места, и Господь приложит и остальные благословения в вашей жизни. И Христос делает вывод в 34 стихе. «Итак, не заботьтесь, то есть не тревожьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам позаботится о своем». То есть если вы будете строить правильные отношения с Богом, то Господь позаботится о завтрашнем дне. Все само собой сложится. Довольно для каждого дня своей заботы. Как-то я летел самолетом на одну конференцию. И рейс задержали на пару часов. Но вдобавок к этому, ну, это не такая большая проблема, задержка рейса. Это, к тому же, была у меня уже последняя ветка моего полета. Поэтому мне не страшно было и опоздать. Но проблема была в том, что мне никак не давали места. Хотя билет купили давно, за 3 месяца до этого. Но место в этом билете, понятно, заранее не определяется. Так вот, место у меня не было определено. И когда люди сидели, большое количество людей, толпа народа ждет все своего рейса, он откладывается один раз, откладывается второй, переносится. Но потом, вдобавок ко всему, люди начинают уже беспокоиться, волноваться. Вдобавок ко всему, вдруг делают объявление, что рейс переполнен. То есть самолет не может вместить всех, кто купил билеты на этот рейс. Вот такая вот странная случилась ситуация. Чтобы как-то решить проблему, авиакомпания начала предлагать людям деньги за то, чтобы кто-то согласился полететь следующим рейсом. Они делают объявление. Мы хотели бы попросить вас из-за того, что рейс переполнен, чтобы кто-то согласился полететь следующим рейсом вот в такое-то время, и мы вам дадим деньги за это. Но люди не соглашались. Ни один человек не откликнулся на это предложение, потому что всем надоело уже сидеть в аэропорту. Предлагали сначала $300, потом подняли до $600, дошли до $1000. Я уже думал, может согласиться. Но проблема в том, что меня ждали там, что я прилечу именно этим рейсом, должны были встречать, и у меня не было возможности предупредить как-то о смене планов, поэтому я не мог согласиться. Ну и вдобавок ко всему, тут есть еще одна уловка такая. Эта авиакомпания давала не вот бумажки $1000, а она давала карточку, которой можно оплатить услуги этой авиакомпании. То есть можно было купить еще на эту сумму, можно было купить билеты. Ну, мне это не нужно было. В общем, и никому, по-видимому, не нужно было, и никто не соглашался. Я начал думать, раз рейс переполнен, у большинства людей есть уже места, а у меня нет места. Я подходил несколько раз туда на стойку, спрашивал их, они говорят, подождите, мы решаем этот вопрос, подождите. Я думал, раз рейс переполнен, и мне никак не назначили место, в отличие от других пассажиров, то отгадайте, кто останется куковать до следующего рейса. Надо будет хотя бы $1000 попросить. Я уже начал продумывать, к кому обращаться с жалобой. И вот в этот момент вдруг пронзила меня мысль, что я же должен уповать на Божью благодать. Мне нужно доверить свое ближайшее будущее Божьей благодати. Я начал молиться об этом, я начал вспоминать, что Господь знает, куда я лечу, зачем, и что у Него лучший план. И тогда в сердце наступил мир. Я внутренне смирился перед Господом с тем, что как это ни случится, все это в Его руках. В конечном итоге мне пришлось пропустить всю очередь. У меня на глазах все люди, которые сидели рядом со мной в этом зале ожидания, все до одного прошли по вот этому рукаву и зашли в самолет. И я был последним человеком, которого запустили таки в самолет. Но мне выделили место, и мне не пришлось стоять, как в трамвае. Господь позаботился об этом. Я понимаю, что эта ситуация такая, ну, мелкая, ничего серьезного. Но я просто привожу это в качестве примера, что у нас очень часто возникает тревога в отношении будущего. Даже по мелким вопросам. И нам нужно вспоминать о Божьей благодати и уповать на то, что Бог способен позаботиться о будущем. Давайте будем доверять Божьей благодати в отношении нашего будущего. Ну и, наконец, еще один конкурент благодати, который мы сегодня рассмотрим. Это не последний. Я заранее вас предупрежу, что если Господь позволит, то будет еще одна проповедь о конкурентах благодати. И мы еще некоторые очень важные вопросы собираемся рассмотреть. Вообще, самые важные, мне кажется, что как раз ожидают в следующей проповеди. Поэтому я заранее вас предупреждаю. Для меня лично это наиболее злободневные и наиболее важные вопросы, вот то, что будет в следующей проповеди. Но сейчас мы рассмотрим еще одного последнего конкурента благодати. Это скупость. Еще один конкурент благодати – это скупость. Это недоверие Божьей благодати в заботе о материальных нуждах. Недоверие Божьей благодати в заботе о материальных нуждах. Мы часто переживаем, что нам не хватит материальных ресурсов. Мы переживаем, что еще неизвестно, какой будет цена на бензин, какими будут цены в магазинах в следующем году. Мы думаем, какими будут коммунальные платежи за квартиру, и если они будут расти, как это скажется на нашей возможности вообще прожить. И из-за того, что мы опасаемся того, как будет это в будущем, мы опасаемся за именно вот специфический, мы, в общем-то, говорили о тревоге в отношении будущего, да, но я сейчас более узкий, специфический вопрос рассматриваю. Мы опасаемся о том, будут ли у нас достаточные материальные ресурсы, и поэтому мы скупо жертвуем на служение. Вместо этого мы стараемся вкладываться в свое благосостояние. Какой же библейский взгляд на этот вопрос? Библия учит нас в 1 Тимофею 6 главе 8 стихе. «Имея пропитание и одежду, будем довольны этим». Нам не требуются лучшие машины, большего дома, более комфортных условий. Если у нас есть пропитание и одежда, то это все, что нужно для существования нашего тела. Это все, что нужно для выполнения воли Божьей в нашей жизни. Ведь ничего с собой мы не заберем. Ни более дорогую машину не заберем, ни больший дом не заберем, ни больший комфорт не унесем с собой. Единственное, что останется с нами, когда мы предстанем перед Богом, когда мы перейдем в мир иной, это те дела, которые мы сделали. Это то, что мы сделали здесь ради Бога. Вот что мы сможем с собой забрать. Материальные вещи не сможем с собой взять. Даже если люди будут умирать, скрючив в своих руках, в своих скрюченных пальцах, сжав все свои деньги, не заберут с собой. Да? Тело останется здесь, будет предано земле и сгниет вместе с этими деньгами, зажатыми в скрюченных пальцах. Единственное, что мы сможем с собой забрать, это те дела, которые мы здесь сделали ради Господа. И поэтому Писание призывает нас всеми своими материальными ресурсами служить Богу. Да, конечно, мы можем заботиться о своих материальных нуждах, естественно, пропитание, одежда и так далее, крыша над головой, чтобы мы не замерзали. Но, имея пропитание, одежду, будем довольны этим. И будем думать о том, как мы своими материальными ресурсами можем послужить Богу. Недавно я читал о статистике, где смотрели, какой процент денег жертвуется в разных странах на благотворительность. И вот во многих странах этот процент довольно-таки большой, но для России Россия оказалась на одном из последних мест. Люди не привыкли что-то свое отдавать для других. Не правда ли это печально? Это связано с тем, что большинство людей в нашей стране неверующие. Даже если они называют себя христианами, но, как говорит Писание, имеющие благочестие вид, сила же его отвергшиеся, они не живут по-христиански, и, по сути, они не имеют отношений с Богом, не спасены. Вот. У нас так не должно быть. Мы должны думать о том, что нам дал Бог в нашей жизни, что Он поручил нам, чем мы распоряжаемся в нашей жизни, и как мы можем этими ресурсами послужить для Бога. И посмотрите, как Библия говорит о благодати в ответ на жертвенность. Что в ответ на нашу жертвенность Господь посылает свою благодать. Это мы находим в книге пророка Малахии, 3 глава, 10 стих. Малахия, 3 глава, 10 стих. Израильский народ, там описывается такая ситуация, пока вы открываете, я предысторию расскажу. Израильский народ тоже попал в тяжелую ситуацию. Они были в плену. 70 лет они прожили в Вавилонском плену, они были уведены в плен, потеряли свою землю. Затем им разрешили вернуться, они вернулись. Ну, конечно, они вернулись на руины. У них ничего не было, жизнь не была благоустроенной. И хотя они восстановили храм, и в этом храме началось уже служение Богу, но они не жертвовали на этот храм. Потому что у них у самих дома были разрушены, жизнь была неустроена, они с тревогой смотрели в будущее, они боялись, позаботится ли Бог об их материальных нуждах и так далее, хватит ли у них хлеба. И вот они занимались благоустройством своей жизни. И не жертвовали денег, не жертвовали пищи на храм. Что в результате получилось? Если они не жертвовали на храм, то священники и левиты, которые должны были служить в этом храме, они не имели пищи. И что священники и левиты сделали? Пошли работать. Храм был в запустении. И духовное служение не совершалось. И вот тогда Господь посылает пророка Малахию и обличает через Малахию народ. Он говорит, принесите все десятины в дом хранилища. То есть там, где эти десятины хранятся для того, чтобы ими пользовались священники и левиты. Чтобы в доме моем была пища. То есть, чтобы священники и левиты, которые служат в этом храме, имели еду. Когда Господь говорит, в доме моем была пища, Он, конечно же, не имеет в виду пищу для себя. Бог, как существо духовное, не имеет плоти и костей, и Он не нуждается в материальной пище, Его служители нуждаются. Он говорит, принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища для служителей, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Мы часто проходим этот стих стороной. Мы немножечко скромничаем в отношении этого стиха, испытываем неловкость. Почему? Потому что им часто пользуются харизматы, и они злоупотребляют этим стихом. Харизматы такое вот учение целое устроили, выдумали, распространяют, что как будто бы есть прямая взаимосвязь между тем, что ты материально пожертвуешь, и тем, что Бог тебе должен будет вернуть. Они даже говорят о сеянии и жатве, что если ты посеешь деньги, то они взойдут. То есть, если ты, чем больше ты пожертвуешь, тем больше Бог пошлет тебе. Значит, если пожертвуешь 100 рублей, Бог пошлет тебе 1000. Значит, жертвуй как можно больше, и все свои деньги отдавай, и жди, что Бог сделает тебя богачом. Ну, если бы это только так работало, да? Тогда, наверное, все харизматы были бы супербогатыми людьми, но, к сожалению, супербогатыми у них являются только те, кто собирает эти деньги. Вот. И вот мы, видя вот это явное злоупотребление библейскими принципами, мы обходим вот этот вот стих стороной, потому что харизматы на него ссылаются. Но, дорогие братья и сестры, то, что харизматы на него ссылаются и неправильно его не применяют, это же не отменяет самого библейского стиха. И когда израильский народ скупо жертвовал, Господь действительно удерживал от них в том числе и материальное благословение. И Он говорит об этом в другом месте. В книге пророка Аггея Он говорит, что работающие зарабатывают плату для дырявого кошелька. Вы посеете, Господь говорит, а я все это развею. То есть Бог противодействовал им, и не давал им материального благословения, наоборот, посылал несчастье так, что они теряли деньги, то положат деньги в карман, а там дырка в кармане, и потеряли все то, что заработали, да? То посеяли, вложились в какой-то бизнес, а у них все засуха, все восточным ветром все иссушило, ничего не взошло, потеряли то, что имели. Господь это делал, и Он говорит об этом в книге пророка Агея. За что Он это делал? За то, что дом мой в запустении, говорит Он. В то время как вы бежите каждый устраивать свой дом. А в Малахии здесь противоположная истина. В Агее он говорит, что он наказывает и не дает материального благословения, а в Малахии говорит, испытайте меня хотя бы в этом. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? То есть посмотрите, если вы будете верными в том, что вы будете служить Богу своими материальными средствами, то неужели Господь не благословит вас? Это, конечно, не значит, что есть какая-то прямая зависимость, если вы посеете 100 рублей, взойдет 1000. Нет, Бог не должник никому из нас, Он не вписывается в наши рамки, и мы не можем сделать Его своим должником. И если вы продадите свою квартиру, и эту квартиру вложите в церковь или в церковное служение, нет никакой гарантии, что вы получите две квартиры. Даже не думайте об этом. Поэтому будьте мудрыми, но не будьте скупыми. Те средства, которые Бог дает, Он дает нам для того, чтобы мы могли этими средствами служить Ему. Поэтому подумайте, испытайте в этом Бога, не позаботится ли Он о ваших материальных нуждах. Я неоднократно испытывал это в своей жизни. Жизнь служителя, как вы понимаете, ну и служение вообще церковное, это не материально непривлекательная сфера совсем. И поэтому нередко нашей семье тоже приходилось переносить материальные трудности. Было, я не помню, рассказывал я вам или не рассказывал, но был год, когда мы ходили пешком в церковь. И мы ходили пешком, хотя это было полчаса идти, и мы ходили пешком по сугробам, когда дороги не чистили, и мы ходили пешком с коляской, когда у нас родился первый ребенок, и полчаса ходили с коляской независимо от того, почему. Потому что у нас не было денег, чтобы купить сезонку. И мы экономили каждый рубль, чтобы не покупать лишний раз билет. Это было. Но и в тот период мы старались быть верными в своей десятине, в пожертвованиях Богу. От тех малых денег, которые у нас были, мы откладывали десятую часть, иногда больше этого, чтобы это послужило Богу. И вы знаете, Господь всегда заботился о нас. Господь посылал нам все необходимое, разными путями. И я неоднократно, не только в той ситуации, но и в других ситуациях, я неоднократно видел, что когда мы проявляем жертвенность, то Господь действительно благословляет нас. Опять же, я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Я не призываю к харизматическим крайностям, и я не даю вам обещания, что вы разбогатеете, если будете жертвовать Богу. Нет, в Библии нет такого обещания, что вы разбогатеете. Но не будьте скупыми и подумайте, как вы можете своими материальными ресурсами послужить для Бога, и верьте, что Божьей благодати достаточно, чтобы позаботиться о вас. Это не только учение Ветхого Завета, но и учение Нового Завета. Во втором послании к Коринфянам, 9 глава, 5-7 стихи, апостол Павел говорит, «Поэтому я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, чтобы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». То есть там речь идет о сборе средств на нужды других верующих в другом городе. И дальше он говорит, «При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Когда мы служим Богу своими ресурсами, Господь нас благословляет. Не обязательно это выразится вот только лишь в материальных благословениях. Не нужно быть такими меркантильными, что типа я сейчас пожертвую столько-то рублей, и дальше я ожидаю, что получу больше рублей. Не обязательно в материальных вещах эти благословения выражаются. Но благословения обязательно будут. И это важно понимать. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, но уделяй. Ни с огорчением и ни с принуждением, это не значит, сколько не жалко. Это значит, будь верен в своем материальном служении и плюс к этому располагай свое сердце, чтобы делать это с радостью. Ибо доброхотно дающего любит Бог. Один человек отправился в 19 веке в Китай. Он ехал с той целью, чтобы проверить, насколько эффективно расходуются деньги, которые он жертвовал на миссионерское служение. И вот когда он прибыл в одну деревню, я напомню, что это было в Китае в 19 веке. Там, в этой деревне, он увидел странную картину. Пожилой мужчина пашет землю плугом, но плуг тянет очень необычная упряжка. Вол и юноша. То есть в ярмо, в которое обычно впрягают двух животных, были впряжены в вол, и вот вторую половинку тянул изо всех сил молодой человек. Когда этот вот христианин заговорил с ними, он узнал, что их церковь, оказывается, давно хотела построить над крышей шпиль, чтобы его было видно издалека, и чтобы многие люди знали о том, что в этом месте находится церковь. И члены церкви молились об этом, но денег у них было недостаточно. И тогда сын, вот этот вот самый молодой человек, предложил своему отцу. Он сказал: «Давай продадим одного из наших волов, а я впрягусь в плуг вместо него». И вот когда этот христианин, приехавший с Запада, с благополучной страны, он увидел такую жертвенность китайских христиан, он устыдился. И с тех пор он начал молиться так. Он начал молиться: «Господи, дай мне привязать себя к плугу, чтобы я познал радость жертвенного служения». Дорогие друзья, сознаем ли мы себя такими вот людьми, впрягающимися в дело Божье? И я здесь говорю не только лишь о материальных пожертвованиях, я говорю вообще о всей нашей жизни. Служим ли мы Богу? Впряжены ли мы в этот плуг ради Господа? Если да, то мы непременно увидим радость жертвенного служения. И Господь пошлет нам достаточно благодати, чтобы позаботиться о наших нуждах. Давайте будем доверять Божьей благодати во всем этом, о чем мы сегодня говорили. Ну и, наконец, самое последнее, что мне хотелось бы сказать. Самое главное – это помнить, что наше спасение происходит только по благодати. Спасение нашей души мы не можем заработать своими делами, своими усилиями, какими-то ритуалами или действиями, которые мы совершаем своими руками. Спасение нашей души находится целиком во власти Бога. И мы нуждаемся в этом спасении. Потому что человек – это существо вечное. И человек не просто прекратит свое существование, он будет продолжать существовать всегда. Бог сотворил душу вечной. Но только место пребывания этой души может быть разным. Будут души, которые пойдут в рай, и которые будут жить с Богом в Его царстве впоследствии. Они будут жить в радости, в прекрасном и совершенном мире. Они будут жить в общении с Богом, источником всякого добра, тепла и благодати. И будут другие души, которые пойдут в ад, вместо вечного мучения, где Бог не пребывает таким вот образом, чтобы давать свою благодать. В этом месте нет никакой доброты, нет никакой милости. В этом месте только лишь слезы и страдания. И поверьте, никакие страдания на земле, никакая депрессия на этой земле не сравнится с теми страданиями, которые будут в аду и которые никогда не прекратятся. И Библия открывает нам эту истину и сообщает нам об этом заранее, чтобы мы знали, что может ожидать человека. Но вы знаете, Господь настолько возлюбил людей. Библия говорит: так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это Божья благодать, то есть Его милость, Его незаслуженный дар, через который мы только и можем получить спасение. Уверуйте в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Преклонитесь перед Ним. Как Библия говорит, смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас в свое время. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через Твое Слово. Благодарим Тебя, что Ты напоминаешь нам о Твоей благодати, которая наполняет все сферы нашей жизни. Благодать Твоя не только дарует нам спасение, но она также и очищает нашу жизнь от греха. Она также ежедневно восстанавливает наши отношения с Тобой, когда мы согрешаем, и помогает нам двигаться дальше, чтобы не грешить. Твоя благодать посылает разные обстоятельства в нашей жизни и нередко посылает нам немощь, ставит нас в такие обстоятельства, когда мы чувствуем себя абсолютно бессильными. И Ты это делаешь по милости Твоей, чтобы сила Твоя достигла совершенства в нашей жизни. Ты также показываешь нам, что Твоя благодать способна позаботиться о нас в будущем, ибо Ты знаешь все наши нужды наперед. И Ты способен послать нам все необходимое. Помоги же нам смиряться пред Тобою, все заботы наши возлагать на Тебя. Помоги нам быть мудрыми в нашей жизни, чтобы видеть, что мы должны делать, как мы должны действовать, где мы должны прикладывать усилия. И в то же самое время помоги нам не тревожиться, но в мире душевном на Тебя уповать. Мы благодарим Тебя, что Твоя благодать способна позаботиться о наших материальных нуждах, так что мы можем быть по-настоящему щедрыми. И этой щедростью своей показать, что мы действительно верим в Твою благодать. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь.